Уважаемые зрители, вы на канале Тактик Медиа. И сегодня мы с Мирославом Эдуардовичем Морозовым, военным историком, кандидатом исторических наук, решили еще раз поговорить про события 1944 года, а именно о освобождении Крыма, о Севастополе. И делаем это мы в преддверии событий, связанных с 80-летием нашей славной победы, и также в преддверии нашего фестиваля, который состоится 27 апреля в ДК ЗИЛ. Мы, кстати, всех туда зовем вас. Мирослав Эдуардович, ну что, об чем сегодня поговорим?
Ну, поговорим о таком моменте, очень примечательном, показательном, ну и вообще просто ярком и, ну, как сказать, по-хорошему в военном отношении приятном, о нашей такой победе, успехе авиации Черноморского флота в ходе операции по освобождению Крыма. Это разгром немецкого конвоя «Патрия», который больше известен как потопление теплоходов «Татилы» и «Тея».
Да, известный случай.
Вот. Ну, известный он, как я убедился, достаточно условно. Вот, потому что на самом деле на сегодняшний день ни в отечественной, ни даже в зарубежной литературе, не побоюсь, так сказать, решительно об этом сказать, нету исследования документального, посвященного гибели этих судов. Такое впечатление, что нашим немецким коллегам легче написать там 11-ю книгу про гибель Вильгельма Гуслова, чем написать про гибель теплоходов «Татилы» и «Тея», хотя на самом деле количество людей, погибших на этих судах, в принципе, сопоставимо. Ну, наверное, лишь с той поправкой, что, по-видимому, все-таки большая часть погибших на «Татиле» и «Тее» были эвакуировавшиеся румынские солдаты. А, вон как. Румын сажали, ну, это проявляется и в цифрах спасенных. Румын, видимо, на эти теплоходы сажали чуть-чуть больше, чем немцев, потому что Гитлер пообещал Антонеску эвакуировать остатки румынских подразделений, входивших в состав 17-й армии, еще в апреле месяце. Немецкие соединения прикрывали эвакуацию 17-й армии, поэтому румын сажали, а из немцев эвакуировали тыловые службы и подразделения. А румын уже вот последних вывозили в этот момент из Крыма. Поэтому в большей степени там погибли румыны, но не суть. Для нас это все равно военнослужащие стран ОСИ, которые воевали под немецким контролем, входили в состав 17-й армии вермахта. Вот. И случай, действительно связанный с гибелью большого количества личного состава, катастрофа на море, в которой погибло людей однозначно гораздо больше, чем при гибели какого-нибудь всемирно известного «Титаника». Вот. Поэтому отсутствие подобного рода исследований в зарубежной литературе лично меня удивляет. И в книжках, ну, такое поверхностное описание, да, вот погибли два теплохода, да, погибло много людей, ну, вот, типа, ну, погибли. Так бывает, да, так бывает, когда происходят эвакуации, враг оказался сильнее. Ну, и как бы после этого ставится точка без продолжения, а на самом деле продолжение очень даже напрашивается. Ну, наверное, обо всем по порядку расскажем.
Конечно.
После этого предисловия я хотел бы сказать прежде всего что. История самих этих судов, чем, собственно, они примечательны, у них много моментов. Ну и вообще история эта интересна во многих очень аспектах. Я думаю, что зрители нашей сегодняшней лекции это все оценят. Прежде всего, эти два судна были заказаны именно Советским Союзом для постройки в Венгрии. Это суда класса «Река-море». Строились они непосредственно на судостроительном предприятии в Будапеште, в пригороде Будапешта. Суда были заказаны Советским Союзом незадолго до начала Великой Отечественной войны, были заложены до начала Великой Отечественной войны, им были присвоены названия «Севастополь» и «Симферополь», что тоже примечательно относительно их последующей судьбы, да, связанной с Севастополем. Да. Естественно, после это суда были современные, соответственно, постройки. Это примечательно, они были еще и тем, это не были не просто теплоходы, вот там 4 дизельных двигателя, на них были не дизели, а дизель-генераторы, это были дизель-электроходы, то есть генераторы работали на электрический мотор, уже электрический двигатель, осуществлялось вращение гребных валов судна. Естественно, после вступления Венгрии в Великую Отечественную войну на стороне Германии эти суда были конфискованы, получили венгерские наименования «Мадьяр Витеш» и «Мадьяр Тенгереш». В октябре 1942 года спущены на воду, энергично достраивались, и где-то незадолго до их вступления в строй, по-видимому, еще в конце 43-го года, потому что уже в январе 44-го года они фигурируют под немецкими наименованиями, они каким-то образом, хотя мы помним, что фактическая оккупация Венгрии произошла в марте 44-го года, а это получилось еще до этого, каким-то, короче, образом, выражаясь современным языком, немцам удалось эти два теплохода отжать. У венгров
поменялись.
Возможно, венгры уже не так рвались, потому что, собственно, ближайшее будущее этих судов было понятно. Угу. Участие в транспортных перевозках в интересах немцев на Черном море. Понятно. А уже под чьим флагом это будет осуществляться, вопрос вторичный. Ну, хотите, немцы, пусть лучше ваши моряки на этих судах ходят, там, ну и, соответственно, гибнут. Поэтому уступили венгры эти суда немцам, и немцы переименовали их, дали им вот эти вот наименования Татилы и Тея в честь королей остготов VI века. Это Остготское королевство существовало на севере Италии, они там с переменным успехом последовательно. Тея был военачальником сначала у Татилы, вот, а потом стал его преемником на посту короля. Переменным успехом вели борьбу за владение Италией с Византийской империей. Вот. Ну, в конечном итоге, конечно, проиграли ее. Но, тем не менее, для немцев это как какая-то романтика, что там немецкие какие-то племена в Италии, там на юге. У них же и королевство, как мы помним, в IX веке в Крыму существовало.
Ну да, и еще до этого.
Странно, да. Странно, что они в честь каких-то тамошних лидеров, хотя они несколько черноморских судов там переименовали еще и в других там лидеров всяких этих прогерманских племен того именно времени, раннего Средневековья. Видимо, что-то там к созданию Готенланда у них, видимо, вырисовывалось.
Да, готовились.
Готовились, да. Вот. Ну, а кораблестроительные элементы, их не так, чтобы сказать, были какие-то выдающиеся. Водоизмещение 5300 тонн, длина 86 метров, 4 дизельных двигателя, но поскольку суда современные, скорость они давали до 11 узлов, что, прилично, в общем-то, относительно прилично для торгового судна того времени, и валовая вместимость их была 2273 брутторегистровых тонны. То есть, в сравнении с теми судами, которые имел Советский Союз к началу Великой Отечественной войны на Черном море, там среднее водоизмещение 5, 6, 7 тысяч брутторегистровых тонн. Здесь всего 2273. То есть, это небольшие суда, которые зато могли ходить по Дунаю, они строились вот в Венгрии, потом, соответственно, по Дунаю в Черное море вышли.
Ну, соответственно, в Азовское море могли ходить у нас.
Могли ходить, да, в Азовское море. У венгров было несколько таких судов на Черном море, которые в составе немецкого транспортного флота, но об этом мы в основном цикле лекций про боевые действия на Черном море еще поговорим. Было несколько таких судов, которые активно принимали участие в немецких перевозках. В том числе, кстати, действительно, в конце 1942 года немцы пытались эти суда использовать на Азовском море для транзитных рейсов там между Мариуполем и Ейском, например, там Мариуполем и Темрюком перевозить там, потому что, ну, пропускная способность железных дорог Советского Союза, еще тем более разрушенных войной, она была ниже, чем можно было перевозить судами. Но суть не в этом. Вернемся к основной теме нашего разговора, что вот как раз к началу 1944 года уже эти суда находились на завершающем этапе постройки. Первым вошел в строй Татила. 12 января 1944 года он прибыл в порт Констанца, это главная база румынского, ну и, соответственно, немецкого Черноморского флота, главный порт Румынии. Он прибыл в Констанцу с Дуная и окончательно вошел в строй после достройки 10 марта 1944 года. То есть, примерно за месяц до начала операции по освобождению Крыма. Первый его рейс начался 19 марта, это был рейс непосредственно в Севастополь. После этого Татила принимал участие в эвакуации грузов из Одессы перед ее оставлением. Вот. После этого прошел небольшой ремонт на Дунае. И 19 апреля прибыл в Констанцу вместе с Тей, который только-только-только вот по Дунаю спустился и тоже прибыл в Констанцу для завершения достройки. Там устанавливалась зенитная артиллерия на этом судне. Согласно справочнику Грёнера, зенитное вооружение каждого из этих теплоходов составляли 37-миллиметровые полуавтоматические пушки и 6 20-миллиметровых одноствольных автоматов. Ну и пока Тей достраивался и уже началась операция по освобождению Крыма, с 13 апреля немцы приступили уже был дан сигнал о начале операции по эвакуации 17-й армии из Крыма, отступление в крепостной район Севастополя и вывоза всех войск, которые не нужны для обороны Севастополя, и Тотила принял посильное участие. Первый свой рейс в Севастополь он совершил между 21 и 23 апреля 1944 года в составе конвоя «Кроны». Днем 22 апреля этот конвой с большой высоты бомбили 4 «Бостона» 36-го бомбардировочного полка ВВС Черноморского флота. Но, в общем, все сброшенные ими бомбы пролетели мимо. Вот. И на следующий день утром, 23 апреля, перед входом уже непосредственно в Севастопольскую бухту, конвой был атакован 4 пикирующими бомбардировщиками Пи-2. Немцы считали, что 2 из них были сбиты огнем зенитной артиллерии, фактически сбили они 1. Бомбардировщики сбросили там 12 ФАБ-250, 4 ФАБ-100, но не попали, к сожалению. Зато при входе в Севастопольскую бухту заградительным огнем советской артиллерии, которая не прямой наводкой, но, в общем, вела заградительный огонь и, видимо, знали о подходе немецкого конвоя, в Тотилу попал артиллерийский снаряд в шлюпочную палубу один с какого-то полевого орудия дальнобойного. 4 зенитчика погибли и 4 были ранены. Тем не менее, пароход боеспособность не потерял. И уже в 20 часов того же 23 апреля вышел в обратный рейс, загруженный эвакуированными солдатами. Вот кто находился на его борту? 205 немецких солдат, 3015 румынских солдат и 229 хиви. То есть в общей сложности 3449 человек. Эта цифра, почему на ней необходимо заострить внимание? Это, видимо, нормальная вместимость судна данного типа. 3500 человек. Вот. При том, что мы знаем, получается, по сравнению с валовой вместимостью «Титаника», «Тотила» в 20 раз меньше. Но «Титаник» имел в своем рейсе, первом и последнем, в 1,5 раза меньше людей, чем вот в этом вот рейсе загрузил «Тотила». 2225 человек было на «Титанике», на «Тотиле» было 3449.
Военные, люди подневольные, тем более румыны, загнали их туда, как сельди в бочке.
Ну, видимо, так и было, да. Но потом мы поговорим, что в следующем рейсе там некоторые настаивают, что людей было принято еще больше, в чем я лично сомневаюсь. Но дойдем. На обратном пути никаким атакам конвой «Кроны» не подвергся. Вечером 24 апреля он прибыл в Констанцию. До начала мая «Тотила» проходил там ремонт, размагничивание. Одновременно на «Тее» завершили установку зенитной артиллерии. И в следующий рейс свой, для «Тее» это был первый и последний, для «Тотила» это, получается, был уже не первый рейс в Севастополь, но тоже последний. В следующий рейс они вышли в 23.15 8 мая в составе вот этого вот конвоя «Падрия». И здесь вот начинается цепь каких-то непонятных событий. Ну, в прошлый раз мы обозначили в одной из наших лекций по основному циклу рубрику расследования.
Интриги, скандала.
Интриги, скандала, расследования. Ну и здесь фактически то же самое, потому что в конечном итоге, как мы уже сказали, все это обернулось большой катастрофой для противника, но противник не признал, что вот эта вот гибель судов произошла вследствие каких-то упущений, поэтому официального расследования не проводилось. А раз не проводилось официальных расследований, то никто и не писал объяснительно. И о многих вещах можно говорить только лишь умозрительно. Вот. И
то есть рапортов никаких нет, да, у них
фактически? Есть, но их недостаточное количество, которые по сравнению с тем, которые бывают, когда вот проводится официальное расследование, и со всех, так сказать, должностных лиц берутся необходимые разъяснения. Здесь только с некоторых. Первый вопрос, который возникает, почему вышли так поздно, в 23.15, 8 мая? До Севастополя было примерно 25 часов ходу по тому маршруту, по которому ходили в этот момент конвои, куда входили крупные суда.
Ну, то есть, они пришли бы утром.
Было ясно, что они придут утром, хотя им следовало бы прийти поздно вечером, ну, то есть, примерно в районе, значит, сумерок наступления темноты подойти к Севастополю, пока темнота загрузится, и к утру
уйти.
Уйти. В принципе, по такой схеме ходили все остальные конвои. Да, вечером, конечно, при приближении к Севастополю они могли подвергнуться какой-то атаке авиации, вполне возможной, как и подвергались другие конвои. Но это все равно было лучше, чем то, что произошло потом впоследствии. И никаких объяснений, почему они вышли в 23.15, нету. Суда, как я еще раньше говорил, Тея, то есть 19 апреля находился в Констанце, приводил себя, так сказать, в порядок. Татила, судя по всему, тоже примерно с первых чисел мая уже был в строю, завершил ремонт, там провел размагничивание. Ну, просто встречается в журнале боевых действий морского транспортного пункта Констанца упоминание этих теплоходов. И все, в конце мая они прекращаются, потому что все работы на них были прекращены. Почему они 8 дней стояли, хотя уже могли использоваться для эвакуации, а потом, когда в конечном итоге они вышли в море, они вышли так поздно.
Возможно, что за срочность-то была?
Да? Возможно, это было связано с неготовностью кораблей охранения. Ну, возможно, опять же, нет никаких точных объяснений. Изначально состав охранения конвоя «Патрия», ну, в общем-то, взывал к себе уважение. Два румынских эскадренных миноносца, причем один современный, «Реджина Мария», его же командир этого эсминца являлся командиром конвоя, и эсминец постройки времен Первой мировой войны «Марасеште». Но проблема в том, что в ходе движения к Севастополю в течение 10 мая оба этих эсминца конвой покинули. Сначала утром 10 мая его покинул «Марасеште», который перешел в состав встречного конвоя, возвращавшегося от Севастополя, чтобы усилить его охранение. И вроде как это штабом румынского флота планировалось изначально, что он из конвоя идет. Но «Реджина Мария» должен был, по крайней мере, по первоначальному плану, насколько я понял, это следует из немецких и румынских документов, сопровождать конвой «Патрия» на всем протяжении похода. Но фактически он его не сопровождал, потому что в районе 18.30 10 мая он тоже получил приказ отсоединиться от конвоя «Патрия» и перейти в состав конвоя, который уже возвращался в Констанцию из Севастополя.
Интересно.
Да, интересно. Всеми действиями по эвакуации, вот этим вот движением конвоев непосредственно в море между Севастополем и Констанцией распоряжался штаб 10-й дивизии охранения, находившийся в Констанце.
Немецкий, который, соответственно.
Немецкий, да. Но командующий этой 10-й дивизии кораблей охранения, она включала в себя все флотилии, ну, кроме флотилии торпедных катеров немецких, которые были на Черном море, подводных лодок. Вот все остальные флотилии, там, охотники за подводными лодками, ромботы, все входило в состав. Вот этой вот быстроходной десантной баржи, все входило в состав 10-й дивизии кораблей охранения. И ее командир, контр-адмирал Вайхер, известный, возможно, кому-то из наших слушателей, как командир немецкого вспомогательного крейсера «Пингвин» в начале Второй мировой войны.
Вот. Рейдер.
Рейдера, да. Вот. Он одновременно совмещал должность командира 10-й дивизии охранения с должностью начальника штаба румынского флота. То есть был един в двух лицах.
Присматривал за румынами.
Да, вот. К тем возможным нашим слушателям, которые хотят порассуждать о самостоятельности румынского флота в годы Великой Отечественной войны. Никакой этой самостоятельности не было. Он мог планировать действия и за румын, и за немцев. И, в общем, это было достаточно удобно, видимо, для него. И, возможно, и он же спланировал уход из состава конвоя «Патрия» эсминца «Реджина Мария». И чтобы компенсировать уход этого эсминца, он из состава конвоя, который шел из Севастополя, дал приказ перейти двум ромботам. То есть в составе конвоя «Патрия» уже были два ромбота. Теперь все охранение конвоя должно было составлять 4 ромбота. Но их не стало 4. Один из ромботов, шедших в Констанцу, не понял приказа. И остался в составе предыдущего конвоя. И в Констанцу так и пришел. Так они поменяли один эсминец на один ромбот.
Ясно.
Но такое охранение, как 3 ромбота на 2 теплохода, по всем меркам являлось недостаточным. Но оно могло рассматриваться вот по канонам эскортирования, принятым в Кригсмарине, еще более или менее достаточным, если речь шла о движении двух порожних судов. То есть, если противник их топит, ну, экипажи там примерно по 30 человек на каждом теплоходе, ну, может, с зенитчиками там до 50 достигало, румботы без проблем могли подобрать всех там 50 человек с каждого судна и, соответственно, спасти. А если это будут битком набитые людьми суда, естественно, румботы не могут спасти такое огромное количество людей, что впоследствии и произошло. Поэтому штаб 10-й дивизии кораблей охранения, зная о том, что вот такой вот равноценной замены не произошло, уже должен был думать над тем, еще с вечера 9 мая уже должен был думать над тем, как, когда суда загрузятся, чем будет компенсирована вот эта вот дыра в эскорте конвоя.
Да уж, интересный факт.
Но тем не менее, никаких из немецких документов, при отсутствии объяснительных, именно из журналов боевых действий, никаких распоряжений по поводу того, кто должен был с утра 10 мая усилить охранение конвоя «Патрия», не просматривается. Никаких указаний.
Еще интересно то, что и начальник конвоя-то ушел вместе с этим эсминцем, получается.
Нет, радиограммой из штаба 10-й дивизии было сказано, что с этого момента, вот спасибо, кстати говоря, что подсказали обратить внимание на этот момент, потому что он дальше тоже будет фигурировать, что с этого момента командиром конвоя становится командир румбота 164, Р-164. Он стал таким образом командиром конвоя.
Какого-то лейтенанта назначили, грубо говоря.
Ну, я, честно говоря, не посмотрел, потому что, ну, вообще не считаю необходимым, без лишней необходимости упоминать имена этих всех битых нацистов. Ну, вот, как говорится, будь земля им стекловатой. Вот, не будем сохранять их имена в истории, в отличие от наших героев. Поэтому я их упоминаю только по необходимости, настолько, насколько от них вот зависели дальнейший ход событий. И тут нужно пояснить, в какой ситуации в этот момент находились немцы в Севастополе.
Ну, в критической.
В критической, прямо скажем, да. Потому что, ну, мы прекрасно знаем, 7 мая взята была Сапун-гора. После этого получили приказ о полной окончательной эвакуации, то есть уже крепостной район Севастополя не удерживать. Окончательная эвакуация 17-й армии, и в ночь на 9 мая был оставлен Севастополь. Последние немецкие одномоторные истребители с аэродрома Херсонесский маяк вечером 8 мая улетели. То есть никакого истребительного прикрытия в этот момент в районе Севастополя не было. Был оставлен Севастопольский порт. Об этом немцы обломали зубы уже утром 9 мая, когда конвой «Парсифаль», это, кстати, можно отдельную историю записать, точно такую же, как про конвой «Патрия», попытался утром 9 мая войти в Севастопольскую бухту. В результате мы имеем что?
Да.
Замечательные кадры съемки, сгоревшего танкера «Продромос» в районе памятника затопленным кораблям.
На котором фотографируются бодрые морские пехотинцы.
Куча, да. И не только. Там, кстати, есть у меня с детьми фотографии, которые загорают на пляж.
Да, да. Но это уже после.
На фоне, да, на фоне выгоревшего танкера. То есть его долго оттуда не оттаскивали. Там совершали фотосессии все, кому было не лень, в общем. Расстреляли полевая артиллерия этот конвой «Парсифаль». Половина судов из его состава было уничтожено просто огнем прямой наводкой. Это первый уже был крупный прокол. Вот. И здесь понятно, что ни одна из бухт, находившихся в районе мыса Херсонес, принять эти два теплохода не могут. Там все-таки осадка у них около 6 метров. Поэтому они должны были встать на якорную стоянку в 2 милях западнее мыса Херсонес, встать на якорь и загрузиться при помощи паромов «Зибеля» и саперно-десантных катеров, которые бы совершали черночные рейсы между вот этими вот бухтами, где осуществлялось сосредоточение войск для эвакуации, и самими пароходами. Такой был план. Но этот план, видимо, не был известен ни командиру, поспешно отловленному командиру конвоя, командиру тральщика 164, ни тем более капитанам обоих судов. И дальше начались всевозможные накладки. В 2 часа ночи 10 мая конвой подошел к точке Ща. Это был узел всех фарватеров, от которых дальше потом конвои расходились по различным фарватерам в направлении западного берега. Вот. Это была подходная точка к Севастопольской бухте. Она находилась в 20 милях западнее мыса Херсонес. Вот они в районе 2 часов ночи подошли к точке Ща, и там, ну, я все время привожу уже тут к московскому и из немецких документов, поэтому вы не думайте, когда там в кадре будут мелькать документы, что я там оговорки делаю, когда цитирую документы. Я в этих цитируемых документах уже все время привожу к Москве. Вот, они подошли к точке Ща, и там их должен был встретить лоцман, который должен был объяснить им дальнейший маневр. Лоцманский катер ночью они приняли за советский торпедный катер, обстреляли его, минут 10 вели по нему огонь, не попали, к счастью, в конце концов прочли опознавательные сигналы, после этого пришли на связь. И вот в своем отчете о эвакуации из Крыма этот лоцман Мюллер с хорошей коренной фамилией пишет: «Пароходы «Татила» и «Тея» получили от меня приказ сначала световыми сигналами и позже устными указаниями оставаться примерно в 2 милях западнее мыса Херсоны, чтобы там принимать на борт войска. Моторные тральщики из состава конвоя получили приказ принимать эвакуируемые войска непосредственно в пункте H1, то есть в бухте Казачьей. После первоначального промедления и ответных речей капитанов оба судна остались в 3 милях западнее мыса Херсонес. Моторные тральщики, согласно моим указаниям, вошли в Камышовую бухту. Далее слово передается капитану Теи Вилькёнигу, который все-таки уцелел и написал небольшой отчет. Ну, то, что он помнил, потому что все документы при гибели судна погибли. То, что он по памяти помнил. И вот он пишет следующее. В 2:30 состоялся первый воздушный налет. Один самолет облетел Тей и сбросил 2 бомбы в 15 метрах позади кормы в кильваторной струе. Одну бомбу в середину судна, но из отворота лево на борт она упала примерно в 10 метрах по правому борту в воду. С этих пор нас постоянно обстреливала береговая артиллерия и атаковали бомбами и бортовым оружием самолеты. Кто мог атаковать? Действительно, 2-я гвардейская ночная бомбардировочная авиационная дивизия в ночь на 10 мая совершила 115 самолетовылетов самолетов У-2. В ее оперативной сводке отмечается, что отмечены прямые попадания бомб ФАП-100 по 2 транспортам. Никаких других транспортов в это время в районе мыса Херсонеса быть не было. И хотя фактически попаданий не было, как не было и попаданий от огня
артиллерии, да?
Артиллерии из закрытых позиций, но предыдущий опыт, который был уже у капитана Татилы, да, вот, и прирожденная осторожность, в общем, заставили капитанов судов действовать по собственному усмотрению, а не по тем указаниям, да, которые местное военно-морское командование через лоцмана им дало. Лоцман Мюллер об этом пишет в своем донесении следующее. «После инструктажа все еще подходящих конвоев БДБ и посадки лоцманов на отдельные ведущие группы, я обнаружил, что оба парохода отходят западным курсом. Они отдалились от моего места примерно на 10 миль, и у бортов у них стояли предназначенные для перевозки саперные десантные катера и саперные паромы. Световыми сигналами им немедленно приказали лечь в дрейф». Ну, пароходом имеется в виду. «Этот приказ был исполнен только после долгих затяжек времени. Суда дрейфовали на встречном курсе, но хода не давали. Перегрузка состоящих у борта плавсредств перевозчиков из-за высокого идущего с северо-востока волнения была сильно затруднена. Через некоторое время, примерно в 4:40, 4 моторных тральщика, подошедшие на высокой скорости с востока, ну, фактически 3 тральщика, приблизились к обоим стоящим пароходам. Достигнув пароходов, они сбавили ход, но остались на западном курсе. Оба парохода теперь повернули на запад вместе с моторными тральщиками. Дававшиеся один за другим с лоцманского катера световые сигналы не принимались». Вилькёниг, капитан Тей, объяснил свои действия тем, что суда находились в зоне достигаемости русского прожектора. Прожектора, да? Насколько он может в море бить?
Мощный русский прожектор.
Мощный русский прожектор, да. Хотя на Херсонесе никаких советских войск на тот момент не было, да. В зоне достигаемости русского прожектора и обстреливались береговой артиллерией. В связи с этим транспорта легли в дрейф, и это решение якобы лоцман утвердил, которым они лоцману сказали. Лоцман такого не помнил.
Были какие-то лучи, видимо, Мирослав Эдуардович.
Да, видимо. Вот. И дальше Вилькёниг пишет. «Примерно в 5:00 и в 5:30 в близости от берега пришли первые паромы Зибеля и саперно-десантные катера, вставшие по бортам, откуда в 4 местах по 2 с каждого борта. Ну, то есть, были сходни у борта пароходов, по 2 на каждом борту, в носу и в корме. То есть, одновременно 4 точки погрузки. Вот к ним швартовались эти катера, принимались немецкие и румынские войска». Из-за засвежевшего ветра и волнения швартовка и принятие солдат сильно затруднялись. Во время принятия войск примерно в 6:30 снова концентрированные налеты примерно 10-12 штурмовиков на теплоход Т. Судно подверглось бомбометанию и обстрелу из бортового оружия. Соответственными маневрами попадание удалось избежать. Вследствие обстрела потери среди принятых солдат. После налета принятие войск возобновилось до примерно 8:30. Но 8:30, как время окончания погрузки, ставит под сомнение лоцман Мюллер, который пишет следующее. Дававшиеся один за другим с лоцманского катера световые сигналы не принимались. Удаление между катером и конвоем в тот момент составляло примерно 3 мили. Из-за высокой скорости я повел катер к конвою, чтобы еще раз принудить пароходы лечь в дрейф. Из-за все усилившегося волнения я на своем катере не мог удерживать эту высокую скорость, так как из-за полученного за день до этого при налете штурмовиков повреждений он сильно протекал. Дистанция между конвоем и СВ-12, ну это лоцманский катер, увеличивалась на глазах. Я повернул на обратный курс и медленно пошел обратно к Херсонесу. Удаление от берега к тому времени составляло до 25 миль. По радио у морского коменданта Крыма было запрошено еще раз дать обоим пароходам указание лечь в дрейф. По моей оценке, оба парохода загрузили только 3000 солдат, так как перегрузилась только первая партия саперно-десантных катеров. И действительно, уже в 6:12 командующий конвоями Крым-Кавказ, была такая должность у немцев, хотя уже с Кавказа они давно бежали, но продолжало называться так. Корветный капитан Дрекслер передал первую радиограмму с требованием на суда конвоя партия подойти ближе к мысу Херсонес. В 6:22 аналогичную радиограмму передал морской комендант Крыма контр-адмирал Шульц. Ну, то есть, было местное морское командование, которое взаимодействовало с командованием 17-й армии и отвечало за все погрузочные работы и принятие, загрузку и отход конвоев. На момент стоянки возле мыса Херсонес они должны были подчиняться этому местному морскому крымскому командованию. Чего вот в данный момент пытались сделать через лоцмана. В 7:12 Дрекслер передал требование транспортам подойти к Камышовой и Казачьей бухты под защиту береговой зенитной артиллерии. И вот здесь вот самое интересное, что судя по журналу боевых действий 3-й флотилии моторных тральщиков, к которой относился тральщик Румбот Р-164, ни одной радиограммы в течение дня, за весь день 10 мая ни от морского коменданта Крыма, ни от командира конвоев Крым-Кавказ на борту командира конвоя получено не было. Связь он поддерживал только со штабом 10-й дивизии охранения, который находился в Констанце. То есть, примерно за 200 километров от происходивших событий.
Да, вот тут вообще сложно что-то сказать.
И отчасти, возможно, он не принимал эти радиограммы потому... Ну, то есть, у меня две версии. Первая – это то, что просто Раумбот не эсминец. У него нет такого количества радиостанций, чтобы в нескольких радиосетях одновременно с несколькими штабами поддерживать связь. Если он в одной там несет дежурство, ну и все. А если эти использовали другую волну, ну, естественно, он их слышать не будет. Надо думать, какие корабли назначать командирами конвоев и какие волны для связи с какими штабами ему устанавливать. Это первый момент. Второй момент. Дело в том, что во всех исходящих радиограммах и Дрекслера, и контр-адмирала Шульца, они адресовались тральщику Ромбот 166, а не 164. А 166, тоже воевавший на Черном море, в этот момент находился в районе Констанции в составе совсем другого конвоя. Может быть, по этой причине эти радиограммы не расшифровывались и не читались, потому что были адресованы другому адресату. Доходили до Р-166 и дальше не расшифровывали. Вполне возможно и так, я не знаю точно. Опять же, отсутствие объяснительных и расследования по этому поводу не дает возможности ответить на эти вопросы. Ну и далее. К этому моменту обстановка уже изменилась. В 06:15-06:22 конвой был атакован двумя четверками Ил-2 из состава 8-го гвардейского штурмового авиаполка 11-й Новороссийской штурмовой авиационной дивизии, ведущий старший лейтенант Николай Пысин, в будущем герой Советского Союза. Хотя, судя по немецким документам, этой группе добиться попадания не удалось, на Т имелись потери от личного состава от обстрела штурмовиков, как мы вот из донесения капитана Т
Знаем.
Знаем, да. И сразу после этого командир конвоя стральщика Р-164 сразу запросил штаб 10-й дивизии охранения о том, чтобы конвою придали истребительное прикрытие.
Которого не было.
На самом деле не совсем так. Еще в середине апреля из ПВО Венгрии в район Констанцы была переведена вторая группа Церштора Гешвадер-1 на Мессершмиттах 110G. И они, плюс какие-то подразделения на Юнкерсах 88-х и даже Хенкелях 111-й, там какие-то отдельные эскадрильи разведывательные, там разведки погоды, еще какие-то, принимали участие, потому что потом есть в донесении адмирала Черного моря, даже по типам машин разбивка, кто сколько самолетов вылетов совершил на прикрытие конвоя. Они рейсы совершали. Но дело в том, что речь шла о том, что нужно долететь из Констанцы до самого Севастополя. Это очень далеко, это не центр, где вот нормально там немецкие эти 110-е прикрывали конвои, там сбивали даже неоднократно наши торпедоносцы. Это не центр вот этого вот отрезка между Констанцией и Севастополем. Это практически вот у самого мыса Херсонеса. Ну, да. И лететь туда слишком далеко. Вот. Поэтому, да, в связи с этим прикрытие конвоя истребительной авиации было нереальным. Но об этом на ромботах тоже никто не догадывался, потому что они обстановку под Севастополем на суше не знали. Они не знали, что там уже нет одномоторных истребителей на аэродроме Херсонесский маяк. Прошел час, и в 7.14 этот же конвой, который все продолжал находиться вот под погрузкой с этих саперно-десантных катеров, атаковали две группы из состава 47-го штурмового полка, одна из четырех, другая из пяти штурмовиков, которыми руководили Юсуп Акаев, будущий герой Советского Союза, и Михаил Охтин, человек легендарной судьбы, о котором тоже можно, наверное, отдельную передачу, потому что дважды становился командиром авиационных полков, дважды с них изгонялся. В июле 43-го года был разжалован из майоров, старший лейтенант, а майором он еще до войны, кстати, был поставлен на должность замкомандира эскадрильи, но, тем не менее, в данном случае группа его самолетов добилась успеха. Вот. И, к сожалению, надо сказать, что 12 мая при атаке вот одного из последних немецких конвоев, уходивших от Севастополя, Ил-2 старшего лейтенанта Охтиня был сбит. И хотя экипаж пересел в шлюпку, о чем видели с других штурмовиков, потом найти и спасти этот экипаж не удалось. К сожалению, они погибли. Среди пленных тоже не значились. Ну, вот. И вот эти вот две группы, причем обе группы, все 9 Ил-2 атаковали там мачтовым методом. Каждый сбросил по 4 ФАП-100. А на этот раз налет, буквально вот второй, дал неплохой результат. М-164 сразу доложил в Констанцу своему шефу, что Татила получил 3 попадания авиационных бомб.
Ох, как.
В том числе в мостик. Пожар начался на судне в районе мостика. Но судно якобы сохранило ход. В чем я лично сомневаюсь. В силу вот последующих событий. Вот, сразу после того, как вот получили попадание 3 ФАП-100, для тех, кто находился на борту, началось, ну, это показалось катастрофой, судно сейчас утонет. Солдаты начали выпрыгивать за борт. И только лишь один из стральщиков конвоя, Р-35, подобрал 53 человека с воды после вот этой вот внезапно наступившей паники. По немецкому донесению, якобы один Ил-2 был сбит, что фактически никак не подтверждается. 4 Ил-2 получили повреждения разной тяжести в ходе этой атаки. И это все наши потери при налетах на конвой «Патрия» за все 10 мая.
Очень-очень хороший результат, конечно.
Да. Ну, в общем, вот в 7.14 произошел этот налет, а согласно журналу боевых действий 3-й флотилии тральщиков, 8.08 конвой в составе ТЭИ и двух тральщиков из трех дал ход и пошли на запад. А Татила, хотя и доложили по радио, что он якобы сохранил ход, остался на месте. С ним был оставлен моторный тральщик Р-209. Ну и тут вот к вопросу о том, сколько же было принято. На борту ТЭИ оказался лейтенант с говорящей фамилией Гадов из состава морского транспортного пункта Севастополя, который на первом саперно-десантном катере прибыл на борт ТЭИ, должен был руководить посадкой, а потом убыться после завершения ее. И вот этот Гадов, который спасся, вот, уже там по прошествии всех событий докладывал следующее. Каждый раз у капитанов судов запрашивалось количество доставленных солдат, однако люди могли сообщить лишь приблизительные цифры. Все плавсредства были переполнены. Я насчитал на одном саперно-десантном катере 186 солдат, а на половине одного парома «Зибеля» 300 солдат. Первый офицер Бёх, которого капитан Вилькёниг попросил вести контроль за грузящимися солдатами, каждый саперно-десантный катер считал за 200 человек. После последовательных расспросов отдельных капитанов плавсредств к 07.30 считалось, что Тея загружен примерно 4800 человеками.
Да уж.
При этом вот не говорится, сколько саперно-десантных катеров разгрузилось.
Подошло, да.
Подошло. Потому что лоцман наблюдал, что только первая партия загрузилась. Да, а да. Первая партия – это, получается, 4 с веса, да?
Ну, да. Ну, 4 катера.
4 катера, да. По 2 к каждому швартовалось, даже с учетом этого, ну, 8. Ну, 1600 получается, да, если по 200 человек. Ну, тут на голубом глазу заявляют 4800. А как они могли в него 4800 поместиться, честно говоря, не очень понятно. С учетом того, что вот Татила и Тея, в принципе, они вот в 2 раза меньше, чем, например, наш пароход «Армения», о котором тоже мы столько говорили. Сейчас, после завершения всех, так сказать, изучения документов, исследований, говорится о том, что на Армении там от 3,5 до 4 тысяч человек на момент ее гибели. Здесь судно в 2 раза меньше, чем Армения, 4800 человек. Ну, оставим на совести Гадова это утверждение. При этом все помещения, палубы, трюмы, каюты экипажа и зенитчиков, офицеров, все было совершенно переполнено. Да, кстати, Армения грузопассажирский пароход, там есть пассажирские каюты и помещения. А Татила и Тея, извините, это сухогрузы. И как в трюмы там грузить народ, не очень понятно. Бак, ют и аварийный рулевой пост полностью заняты. Не, ну, сам трюм, понятно, можно, так сказать, засадить, но это же не несколько палуб. Соответственно, возможности принимать людей сокращаются. За исключением мостика и машинного, все остальные помещения, жилые каюты Теи были забиты плотно стоящими солдатами. Капитан теплохода Тея доложил командиру конвоя, что Тея нагружен приблизительно 5000 солдатами и при этом совершенно забит, и спросил, может ли он уходить или следует оказывать помощь Татилле. Командир конвоя дал приказание отходить курсом 203 градуса. Примерно в 8.00 формирование этого конвоя было завершено. Присоединились 3 моторных тральщика, и они отправились в Констанцу. Ну, то есть, и капитан Вилькёниг, и вот этот лейтенант Гадов стоят на том, что их уход в Констанцу вот в названное время был совершенно оправдан в силу того,
перегрузились,
что больше все равно они никого не принять влезет. Не могли. Так это или не так, совершенно непонятно. Вот. А тем временем морское командование в Крыму продолжало предпринимать усилия по организации прикрытия транспортов и продолжению погрузки. В 8 часов 10 минут морской комендант Крыма обратился к адмиралу из Черного моря с запросом о прикрытии погрузки истребительной авиации. В 8.23 он приказал 5 артиллерийским БДБ, которые до этого находились в ночной дозорной позиции отсечной, чтобы не допускать наши торпедные катера в район мыса Херсонес, он приказал 5 этим артиллерийским БДБ, а мы помним, мощное вооружение, 88-миллиметровые пушки «Фирлинги», прикрыть район вот этой вот импровизированной якорной стоянки, коль скоро береговая зенитная артиллерия на такую дальность не достает, да. Ну, быстроходная десантная баржа 12 узлов с половиной хода всего, они незамедлительно прибыть не могли. Вот. В 8.35 дается донесение. Безответственное поведение затянуло загрузку на много часов. Вы вышли за пределы береговой ПВО. В 9.48 приказы должны выполняться, иначе военно-полевой суд.
Ох, сурово.
Вот, вот контр-адмирал Шульц там нагонял шороху, да? В 12.30 по приказу адмирала Черного моря транспорта должны быть доставлены в точку погрузки, если нужно, силой оружия. Это он командиру конвоя направляет эти все радиограммы, которые командир конвоя не получает. Слышит. Совершенно. Да? И к тому же конвой, это 12.30, а конвой 8.08 уже ушел да, в сторону Констанцы. Они продолжают. Вот такое владение обстановкой. Да, они продолжают надрываться. А в то же время и штабы 10-й дивизии командир конвоя получал совершенно другие указания. В 8.45. Истребительное прикрытие невозможно. Выходите, как только загрузитесь. Что, собственно, и было сделано.
Они исполнили, да.
Таким образом, конвой ушел на Запад фактически самовольно. По этой причине командование военно-морских сил в Крыму не смогло усилить его охранение. Они считали, что они еще все находятся в районе мыса Херсонес. Но не могло этого сделать и командование 10-й дивизии охранения, хотя оно знало, в каком состоянии находится конвой. Но никаких мер пока на тот момент не предпринимало. И дальше идет сплошная череда просто воздушных ударов, которые я постараюсь вот кратко осветить, что привело в конечном итоге к гибели обоих судов. Почти одновременно состоялись 3-й и 4-й налеты. Трудно сказать, кто был целью этих налетов. Возможно, оба парохода, поскольку уже к тому моменту каждый из них представлял собственный как бы конвой. Татила стоял на месте в сопровождении одного моторного тральщика, подходили артиллерийские баржи. Кроме того, рядом находилось большое количество вот этих вот саперно-десантных плавсредств, которые там еще думали кого-то там подвести, солдат. Не смогли загрузить, возвращались обратно, и одновременно с этим выходил из бухт в районе мыса Херсонес быстроходные десантные баржи конвоя «Тана». Для наших летчиков это все было один большой конвой, пароход и куча БДБ. Вот. И одновременно недалеко находился уходящий «Татила», которому в тот момент сопровождали два роумбота, но рядом тоже были какие-то БДБ конвоя «Танна», поэтому из описания того, что видели наши летчики, невозможно понять, обе группы самолетов атаковали какой-то один из пароходов или обе группы самолетов атаковали разные цели. Весьма вероятно, что разные. Об этом вот такие вот цифры говорят. Ну, сначала скажем, что представляли налеты в нашем описании. 13 Ил-2 8-го гвардейского штурмового полка. Правда, только два из них были топ-мочтовиками. Остальные бомбились с пологового пикирования или с горизонтального полета. Ведущей группой старший лейтенант Александр Гургенидзе. Тоже в будущем герой Советского Союза. Ведущие других групп Поколюхин, Николаев. Утверждали, что Татила, видимо, это был он, вел слабый зенитный огонь. Благодаря этому штурмовики аж 6 заходов смогли совершить на цель.
Это очень круто.
Проштурмовать, да. 8.20, вот атака штурмовиков. 8.20, 8.22, 10 бастонов 13-го гвардейского дальнобомбардировочного полка. Ведущий майор Николай Мусатов, тоже к будущему герой Советского Союза. И ведущий группы танкмочтовиков из 10 Три были штурмовиками, один самолет управления и 6 топ-мочтовики. Ведущий топ-мочтовиков капитан Рувим Либерман. Вот эта вот группа топ-мочтовиков сбрасывает 40 ФАП-100 по одному из пароходов и насчитали летчики до 8 прямых попаданий бомбами ФАП-100. Тяжело сказать, что там было на самом деле. Оставленный вместе с Татилой моторный тральщик 209 докладывает о тяжелых повреждениях Татилы. По крайней мере, вот она была повреждена. Но и из доклада Вилькёнига, капитана Тея, следует, что примерно в это же время и Тея получает 2 бомбовых попадания во второй трюм и в носовую надстройку. И хотя пожар удалось быстро потушить, но вся середина судна, а также мостик, пеленгаторный пост и средства управления на мостике были уничтожены попаданиями бомб.
Попали, да.
Вот. То есть, так или иначе, значит, ну, штурмовики доложили о потоплении того парохода, который атаковали они. Топ-мочтовики «Бастона» оказались скромнее, так сказать, своей заявки. Они доложили только о повреждении судна. Фактически оба парохода еще продолжали держаться на воде.
Потому что бывшие разведчики не привыкли контролировать.
Да, 119-й морской разведывательный авиаполк. Правильно, совершенно справедливо,
Михаил. Которые переименовали в 13-й гвардейский.
Преобразовали, да, переформировали. То они разведывали, а тут переучились на топ-мачтовое бомбометание целиком, всем составом полка. Вот. Ну и дальше уже, поскольку Тея продолжал уходить на запад, Татила оказался в роли брошенной кости. То есть бросили советской авиации кость, подавитесь этой костью, только не мешайте нам, соответственно, уйти.
Убежать.
И последующие налеты были в основном по Татиле. Несколько налетов. 8.50, 5.P2 40-го бомбардировочного полка отбомбились по Татиле. Летчики наблюдали разрывы в 5-15 метрах от судна. Но близким разрывом был поврежден роумбот 209, который находился. 6 матросов на его борту были ранены. Нос в результате близкого разрыва корабля появилась течь. Весь форштевень заполнился водой до переборки машинного отделения. И поскольку, значит, срочно требовался ремонт, Моторный тральщик бросил Татилу и пошел догонять конвой Теи, чтобы идти на ремонт в Констанцу. Идти на ремонт в Севастополь, понятно, уже никто не хотел.
Сложновато было,
да. Да, ну, во-первых, Севастополь уже был занят, но даже вот в бухтах мыса Херсонес понятно, что там никакого ремонта не будет, там будет, скорее всего, просто гибель под очередным ударом штурмовиков, которые там в режиме 7.24 работали, или от случайного попадания артиллерийского снаряда. Но рядом с тонущей Татилой там находились вот эти вот артиллерийские баржи, саперно-десантные катера. Вот. Далее вылетела группа от 5-го миноторпедного полка в составе 3 высотных и 4 низких торпедоносцев. Но шли они на разной высоте. Поэтому так получилось, что при совместном полете группа низких торпедоносцев потеряла из виду группу высоких. Долетели до быстроходных десантных барж, разрядились низкие торпедоносцы по быстроходным десантным баржам. Конечно, шансов попасть в них было 0,0. Высотные продолжили полет и в 9.24 таки обнаружили конвой ТИ. Сбросили 3 высотных торпеды, но 3 высотных торпед оказалось недостаточно для поражения. В общем, ТИ в этот момент от всех 3 высотных авиаторпед, циркулирующих, увернулся.
Ну, конвой маленький. Был бы как на севере конвой, там из там, десятка
судов. Да, там вероятность, конечно, поражения было бы намного больше.
И мы знаем, что постоянно попадали. Да. Удивительно даже.
Седьмой налет. В 9.55 по Татиле отработали 6 Ил-2 из состава 8-го гвардейского штурмового полка, ведущий Николай Пысин. Группа доложила о потоплении транспорта, сделала замечательные фотографии тонущей Татилы. Ну, и фактически, видимо, да, приложим, мы обязательно в инфографике покажем. В общем, фактически стало ясно, что судно обречено. Штаб ВВС это оперативно учел и дальше перестал направлять следующие группы самолетов для ударов по Татиле. Вот, поэтому в 11.02, 8-й налет, уже пришелся по Теи. Бомбили 5 П-2 40-го авиаполка. Наблюдали падение бомб в 20-30 метрах от судна. Но, тем не менее, из немецких документов следует, что пушечно-пулеметным огнем был поврежден электропривод управления рулем судна, пробит пулями. Вот. То есть, дистанционное управление рулем с мостика вышло из строя, и дальше он мог перекладываться только механически вручную. А с мостика надо было, соответственно, как-то до этого поста механического управления, да, там орать там, или ставить людей. Ну, в общем, перешли на аварийное управление таким образом. И так уворачиваться уже от налетов. Возможно, но Вилькёниг пишет, что пушечно-пулеметным огнем. В принципе, тут хрен редьки не слаще. Да, могло и осколками, я согласен. Девятый налет. Прибывший только-только вот с севера 29-й бомбардировочный авиаполк, неопытный, вместо того, чтобы лететь на Тею, отбомбился по тонущей Татиле в 12.00. Попаданий не было.
Передал тем привет, не менее, так сказать.
Да, тем не менее, в 12.30 без посторонней помощи Татила утонула уже.
Там вам сильно помогали, прямо
да,
скажем.
Да. Ну, предыдущими, да, заходами уже все там было предрешено. В общем, в 12.30, через полчаса вот после этого налета, Татила затонул. Сколько было на него войск погружено и сколько спасено, вопрос до сих пор тайна за семью печатями. Можно сказать только о том, что вот эти артиллерийские БДБ в количестве 5 штук спасали. Ну, то есть, в тот момент, когда судно на их глазах уходило под воду, их рядом еще не было. Они находились на подходе под всеми парами, своими 12,5 узлами подгребали. Подошли там примерно спустя 5 минут и начали поднимать из воды. Вот, продолжали это примерно на протяжении получаса. В конечном итоге они подняли 25 немецких и 66 румынских солдат.
Совсем ничего.
Наверное, какое-то количество вот эти саперно-десантные катера могли спасти. Вот, да. Поэтому непонятно, какие на нем были потери и сколько было, значит, за него погружено вообще. От слова совсем, да. Никаких документов по Татиле нету. Есть только по Тее. Ну и тут можно только в завершении истории Татилы добавить, что в 2013 году остов судна был обнаружен экспедицией Русского географического общества, российского, хотя это были вот территориальные воды Украины еще, на тот момент, да, еще. Но сейчас мы можем уже совершенно спокойно в этих водах заниматься историческими исследованиями. Конечно, после завершения специальной военной операции. Ну и последующие удары уже шли только по Теи. Десятый налет в 12.05, 4 П-2 40-го бомбардировочного полка. Летчики доложили об одном прямом попадании в пароход. Но, видимо, это был только близкий разрыв, Но он сыграл определенную роль, поскольку донесение Вилькёнига можно истолковать таким образом, что после этого близкого разрыва минимум один дизель на судне вышел из строя из четырех, возможно, вышло даже больше. Но какой-то ход судно продолжало сохранять, но уже имело повреждение энергетической установки. По-видимому, в результате этого близкого разрыва появились и течи, потому что в радиограмме, которую передал командир конвоя в штаб 10-й дивизии охранения, упоминается о том, что судно принимает воду. Также командир конвоя доложил в штаб 10-й дивизии, что оборонительный зенитный огонь не имеет особого эффекта, потому что волнение моря в этот день составило 5-6 баллов.
Как?
Палуба роумботов, которые имели порядка 150 тонн водоизмещения каждый, ходила ходуном. Это не эсминец и не канонерская лодка. Ну и, как мы знаем по нашим потерям, их зенитный огонь никакого, в общем, ущерба самолетам не наносил. Кроме того, боеприпасы уже подходили к концу, о чем тоже было доложено командиру 10-й дивизии охранения, и никаких мер и после этого не было принято. Вот. Но фактически судьбу Теи решил 11-й удар в 13:15, то есть примерно, получается, спустя 6 часов, спустя 5 часов после ухода от мыса Херсонес, после формирования конвоя, удар нанесли 9 бастонов, из которых 6 являлись топ-мачтовиками. Второй вылет за эти сутки группы под руководством капитана Рувима Либермана, командира 2-й эскадрильи 13-го гвардейского дальнобомбардировочного полка. По докладам летчиков, из 32 ФАП-100, то есть первыми вышли в атаку 4 бастона, и они уже добились 5 прямых попаданий. Дальше решили уже это судно не добивать, поэтому 2 других топ-мачтовика переключились на ромботы. Ну, в ромботы, к сожалению, не попали. Фактически, по немецким данным, в пароход попало 3 бомбы. И все в район машинного отделения вблизи ватерлинии.
Кучно пошли.
Судно полностью лишилось хода, но немцам, тем не менее, после того, как было затоплено машинное отделение, удалось все-таки на какое-то время, в общем, предотвратить дальнейшее распространение воды. Панику среди солдат, которая началась, все-таки взяли под контроль, заявив, что помощь уже на подходе. Уже вот-вот сейчас покажутся спасательные корабли на горизонте. После этого командир конвоя дал еще успел дать еще 3 радиограммы. Причем он давал их с интервалом в час. Судно все это время продолжало медленно погружаться. 13:32, ну то есть сразу после налета. Низкий налет 15 бастонов. Тея, попадание в машину, принимает воду. Лишен возможности маневрировать. Пришлите истребительную авиацию. 14:35 радиограмма. Новый налет пикирующих бомбардировщиков. Судно принимает воду. Пришлите корабли охранения, имеющие возможность принять 5000 человек. Имею недостаток топлива и боеприпасов. 15:37. Тея тонет. На моторных тральщиках нехватка топлива. Передача из состояния погоды невозможна. Ну, то есть заправка через шланг в море. Вот пока судно находилось в дрейфе, оно продолжало подвергаться последующим воздушным ударам. 12-й удар, 14:29, 5P2. Наблюдались разрывы бомб на расстоянии от 7 до 30 метров от судна. И, наконец, 13-й удар, 15:24, завершающий. 5 Ил-4 5-го гвардейского миноторпедного полка. Ну, торпеды на аэродроме кончились, поэтому полетели с бомбами ФАП-100. Сбросили в общей сложности 65 бомб ФАП-100, наблюдали один разрыв бомбы по правому борту на расстоянии 2-3 метров. На основании доклада капитана взрыв проделал дыру в борту трюма номер 1 над ватерлинией, которую удалось заделать подручными средствами. Но одновременно с этим напор воды выдавил переборку, соединявшуюся трюм и машинное, уже затопленное машинное отделение. И в этот момент капитану судна стало ясно, что продержится оно, в общем, считанные минуты на воде. Он сразу вот сообщил ситуацию командира конвоя. Он после этого вот и в 15:37 и передал радиограмму, что Тея тонет. Но никакая помощь так в этот момент на горизонте и не появилась. И в 16:00, через 23 минуты после передачи этой радиограммы, Тея окончательно скрылся под водой. 3 роумбота, находившихся в составе конвоя, смогли подобрать около 400 человек на месте гибели Теи, включая капитана Вилькёнига, которому пришлось провести в воде около 2 часов.
Интересно.
Да.
То есть долго они их так вылавливали, да, там
вот. Конвой, который шел в направлении к Севастополю, румынский конвой в составе минного загородителя «Романия» и эсминца Реджели Фердинанд получил приказ провести поиск спасшихся в районе гибели Теи. Это было в 60 милях юго-западнее мыса Херсонес. Они этот поиск проводили с 16 до 21 часа, но никого, в общем, не нашли. Хотя на обратном пути 11 мая Фердинанд, когда проходил через этот же район, ему удалось подобрать с резиновой шлюпки 6 немецких и 2 румынских солдата. Вечером 11 мая охотник за подводными лодками УЙОТ-305 подобрал примерно в этом же районе, но там не указывается с кого, но я думаю, что тут тоже двух мнений быть не может, 60 человек с резиновых шлюпок в общей сложности выловил. Возможно, спасли кого-то и какие-то немецкие другие корабли, потому что в состоянии вот этой вот общей дезорганизации бардака уже отдельные донесения по таким случаям не предоставлялись, и в штабах, даже если предоставлялись, они не учитывались. В финальном докладе адмирала Черного моря об эвакуации из Крыма по потерям на этих судах названы следующие цифры. На Татиле погибло 3000 человек, хочешь верь, хочешь не верь. На Тее 4300. Но, видимо, получили эту цифру каким образом? 4800 он принял, 400 спасли ромботы, и еще около сотни спасли какие-то другие корабли, которые проходили. Вот такими нехитрыми подсчетами. При этом командование военно-морского флота, Кригсмарина, да, категорически отрицало всяческие обвинения, выдвигавшиеся со стороны командования 17-й армии и группы армии «Юг», что суда приняли на борт только 3000 человек в сумме и ушли незагруженными. В нарушение вот всех, так сказать, порядков, инструкций, в нарушение указаний местного морского командования. Но местное морское командование после вот того, как закончились непосредственно эти события, все, язык сразу свое прикусило, и против официальной версии командования Кригсмарины о том, что все было замечательно и всех погрузили там до упора, все это было, в общем, шито-крыто. Уже поскольку был взят курс на непризнание собственных ошибок, правда, и расследование не проводилось, правда, о том, сколько там было, мы уже никогда не узнаем. Но при этом хотелось бы подчеркнуть, что вне зависимости от того, сколько реально погибло на Татиле и Теле военнослужащих противника, на общий размер потерь оси в Крымской операции это никак не влияет. Это влияет только на их внутреннее распределение. Погибли они на судах или там погибли и попали в плен на берегу. Для противника в любом случае это были потерянные уже бойцы. Вот. Ну и уже подводя итог нашему рассказу, что совершенно очевидно, что причинами катастрофы конвоя «Патрия» стали грубые упущения со стороны немецкого командования, которое, ну и в целом руководило эвакуацией, а также падение дисциплины среди командиров, капитанов немецких судов и командиров кораблей, которые, так сказать, в такой ситуации, спасаясь кто может, действовали по собственному усмотрению. В течение более 10 часов командование 10-й дивизии охранения, по сути, хладнокровно наблюдало, как последовательными воздушными ударами уничтожается конвой, загруженный людьми. Не просто там порожняком суда теряются, а именно загруженные людьми. То есть не выполняется главная задача, которая была поставлена в этот момент перед немецким Черноморским флотом по эвакуации 17-й армии Крыма. Завершающее, что тут нужно добавить, что армия до ноября 1944 года, хотя казалось бы, да, какая была обстановка на фронте, но вот тот же самый Шернер, командующий группой армии «Юг», все еще пытался добиться какой-то правды и слал письма в Берлин, в Генеральный штаб сухопутных войск, с попыткой добиться расследования действий военно-морских сил при эвакуации Крыма. И вот случай с Татилой и Теей был одним из показательных, по его мнению, который свидетельствовал о некомпетентном командовании и отсутствии вообще руководства эвакуации. Суда ушли не загруженными, никто их из морских командиров не остановил, никто под суд за это не отдан и так далее и тому подобное. Вот. Ну и что можно сказать про действия с нашей стороны? Ну, в общей сложности суда конвоя «Патрия» в течение 10 мая подверглись 13 групповым ударам, в которых в общей сложности приняли участие 87 ударных самолетов наших военно-воздушных сил, военно-морского флота. Авиация, 8-я воздушная армия, я посмотрел ее оперсводки, вот кроме налетов У-2, другого участия не было. 87 ударных самолетов, в том числе 36 Ил-2, 24 Пе-2, 19 Бастонов, 5 Ил-4 в бомбардировочном и 3 в торпедоносном варианте. Ну и был, безусловно, достигнут крупный успех Потоплены два транспорта противника с войсками. Серьезно поврежден один моторный тральщик. Ну и примечательно, что потерь не было. Четыре самолета повреждено. Вот. Из описания самого сражения видно, что командование военно-воздушных сил Черноморского флота проявило последовательность и упорство в уничтожении судов этого конвоя. Не произошло так, как происходило во многие другие дни Крымской операции, что начали обрабатывать один конвой, потом, не закончив с ним, переключились на какой-то подходящий другой. Целей в море было много, можно было легко, так сказать, потерять общую картину руководства, переключиться на кого-то другого. И мы видели примеры со стороны ведущих групп, когда они разряжались по другим целям. Но вот в данном случае 10 мая подавляющее большинство групп атаковало именно ту цель, ради которой их, в общем, посылали, поднимали в воздух. Летчики, в первую очередь штурмовые топ-мачтовики бомбардировочной авиации, проявили при проведении атак храбрость и высокое воинское мастерство, продемонстрировали неплохой процент попаданий. Да. Ну и в то же время, конечно, надо... Не обошлось без некоторых негативных моментов, которые, ну, не повлияли на общий результат, но, тем не менее, были как бы ахиллесовой пятой нашей морской авиации на данном этапе Великой Отечественной войны. Что, во-первых, ну, мы видим, 13 групповых ударов, 87 приняло участие самолетов. Среднее количество самолетов в одном ударе 6-7 машин. Конечно, это недостаточно для атаки конвоя, который имеет там 3, а он мог иметь и больше кораблей охранения, и все равно их высылалось там по 6-7 самолетов в среднем. Это, конечно, мало. Организовывать массированные удары мы, к сожалению, к этому моменту так еще не научились. Ну, а успех атак во многом объяснялся и численной слабостью охранения, да, всего 3 моторных тральщика, и качественной слабостью, потому что роумбот, тем более при волнении 5-6 баллов, это не тот корабль, который может прикрыть, он еще себя каким-то образом огнем из 20-миллиметровых пушек может защитить. Но находящийся там на расстоянии от него там 500-700 метров транспорт огнем 20-миллиметровых пушек, когда палуба ходит ходуном, тем более у него там 2 всего 20-миллиметровых автомата, конечно, ему защитить сложно. Ну и сами эти пароходы не так, чтобы очень, я думаю, на них были хорошо подготовлены зенитчики. Подтвердилась слабая эффективность пикирующих бомбардировщиков П-2 при атаках судов в море, находящихся в движении, к сожалению, в очередной раз. Вот. Ну и малое количество топ-мачтовиков. Только лишь 13 Ил-2 атаковали топ-мачтовым методом и 12 бастонов. И, по-видимому, все достигнутые попадания были достигнуты именно топ-мачтовиками Ил-2 и А-20. По крайней мере, ну, там были близкие разрывы, там П-2, Ил-4, да. Вот. Но прямые попадания достигались только топ-мачтовым методом. И надо было, конечно, переводить всю авиацию, ну, по мере возможности. Не все типа самолетов для этого были пригодны. Но именно наращивать в этом направлении, что, в общем-то, и делалось. Но делалось оно, к сожалению, поздно. Поэтому далеко не все экипажи к началу Крымской операции ВВС Черноморского флота были подготовлены для проведения топ-мачтовых атак. И это, конечно, снижало эффективность. Еще нельзя, конечно, не упомянуть об использовании малоэффективных бомб ФАП-100 с взрывателями мгновенного действия. Конечно, это замечательно, что даже промахиваясь, такая бомба взрывалась о воду и осыпала судно осколками, но при прямом попадании, к сожалению, эффект достигался не так, чтобы очень. Поэтому вот та же самая Тея, как мы знаем, выдержала 5 прямых бомбовых попаданий, прежде чем утонула. Татила, видимо, получил не меньше, если не, а скорее всего больше прямых попаданий 100-килограммовых бомб и тоже тонул несколько часов. Тея после последней атаки несколько часов тонул. То есть гибель судна не наступала мгновенно. И это плохо, потому что таким образом это судно притягивало к себе лишнее внимание там, для последующих волн самолетов, оттягивало на себя те силы, которые могли атаковать другие немецкие конвои. Ну и часть этих негативных моментов была устранена в последующие месяцы Великой Отечественной войны, что, в общем, позволило нашей морской авиации добиться еще большего числа значимых побед, но все равно случай с потоплением Татилы и Теи является одним из наиболее громких успехов нашей морской авиации во всей Великой Отечественной войне. Доклад закончил. Благодарю за внимание.
Красный результат. Конвой разгромлен фактически на 100%.
Да?
Потерь нет.
Ну,
да. Понятно, что вот есть недостатки, но над этим работали, я думаю.
Да, да.
Справляли.
Да, да. А так ну, это крупная же, наша победа.
Отметим, противник при всей немецкой хваленой точности и педантичности, первое, вышел не вовремя, прибыл и, соответственно, из-за этого не вовремя, погрузку не успел закончить, соответственно, получите, распишитесь.
Да, там уже немецкой точности к тому моменту, ну, там были уже в предыдущие дни настораживающие моменты, связанные с общей дезорганизацией. Я уж не, так сказать, не комментирую, что там происходило на суше в войсках 17-й армии, где там, например, там саперно-десантные катера должны забирать людей в одной бухте, у одного причала, а вместо этого по ошибке попадают в другую бухту, к другому причалу, там, где вообще никого не должно быть. А там, по факту, находится масса солдат, которые сразу с этим сулюлюканьем бегут с берега, грузятся на эти, самозахватом занимаются их саперно-десантных катеров и кричат там «вези, вези на пароходы». Вот что там происходило.
Это месть за 42-й год.
Да.
И за 41-й.
Сладкая месть. Но закончилось все еще большим успехом. Это вот, как говорили в нашем любимом фильме «В бой идут одни старики», развалинами Берлина удовлетворен. Вот фотографиями мыса Херсонес 12 мая удовлетворен. Главная заслуга Черноморского флота, что последние 25 тысяч оттуда не смогли уйти. Дезорганизация под вот этими вот массированными ударами авиации была уже такой, что развалился весь хваленый немецкий характер, весь этот орднунг на море, который существовал там длительное время, и наступила сладкая месть, да, за 42-й и за все остальные годы.
Ну, спасибо огромное. Друзья, а мы еще раз вас зовем 27 апреля в ДК ЗИЛ. Ну, будет вообще расширенный рассказ про немецкую конвойную операцию со всеми подробностями. Будет очень интересно.
Ну, я, в общем-то, буду рассказывать не столько о конвойной операции, сколько буду рассказывать о потерях 17-й армии при эвакуации. Это немножко другое. Интересно. Да, вот, потому что с этим тайна сия велика в еще гораздо большей степени. Я в этом убедился, посмотрев новейшую немецкую историографию, что ну, просто вещи, там, не сходящиеся друг с другом, присутствуют. Ну, про это, так сказать, скажу только в качестве затравки, а подробно расскажу об этом уже непосредственно.
Приходите, будет очень интересно. Ну и опять же, новая книга, расширенная, так сказать, дополненная, про советские торпедоносцы. У Мирослава Эдуардовича вышла, так что будет книжная ярмарка, сможете ее приобрести.
Ну, фактически будет автора. Презентация,
да, книги будет на презентация форуме, фактически.
Да, так сказать, публичная, да.
Так что будет очень интересно, приходите, мы вас ждем. До свидания.
Всего доброго.